Отец мой небесный, Господь Бог, во имя Иисуса Христа, я прошу и молю Тебя, просвети, Господь мой, наш разум, наши сердца на основании Слова Твоего. Я прошу и молю нашего Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь. В нашей жизни, да и жизнь любого человека, часто состоит из каких-то трудных ситуаций, из испытаний, которыми мы сталкиваемся, и каждый человек сталкивается в своей жизни. И каждому из нас хочется их обойти стороной, но как что-то, чтобы они как-то нас миновали. И если даже когда мы молимся об этих испытаниях, мы просим, чтобы они куда-то в сторону улетели, эти испытания, и не задумываясь вообще, зачем они в нашей жизни. И вообще, для чего может Бог использовать, и может ли Бог использовать эти трудности, эти жизненные ситуации тяжелые в нашей жизни во благо для нас? Нам, каждому из нас, свойственно видеть себя, ну, немного лучше, чем я на самом деле есть. Когда я был холостой, я уже был святым. Но только вышел из ЗАГСа, я увидел, что я грешен, и что я очень нуждаюсь в Иисусе Христе. Я нуждаюсь в Боге. А я увидел, что у меня нет смирения, что любовь, которую я в ЗАГСе обещал, люблю, она куда-то испаряться началась, нехватки получается. А когда с не очень хорошим начальником сталкиваемся на работе, мы видим, что у нас начинает отсутствовать покорность такому человеку служить, и не просто ему работать, а стремиться приложить все свои усилия для его блага. Я чувствую, прям сразу не хочется покоряться такому человеку. Кто выходит учиться, сразу проблемы с послушанием. И всегда в наших, ну, таких ситуациях, с которыми сталкиваемся, проявляться начинает то, что некогда было скрыто, что мы не могли видеть. Пока царит атмосфера спокойствия, мир вокруг, трудно понять вообще, что я из себя значу. Также трудно понять, насколько я верующий, насколько я предан Богу. Трудно увидеть, насколько здрава церковь. И именно вот в жизни, когда мы смотрим в историю, вообще в мировую историю, мы видим, что именно трудные ситуации, именно испытания, когда встречаются, действительно, они открывают истинное лицо человека, его сущность, его истинные мотивы, почему он подвязался к этому делу, что он хотел получить, для чего он начал это дело, и увидеть, готов ли он вообще исполнить был это дело, за которое взялся. И я хотел бы сначала прозачитать один из примеров, который я прочитал, и на основании которого я решил подготовить эту проповедь. Значимость испытаний или трудных ситуаций в нашей жизни. Какова ценность? И вот этот пример. Однажды ученик, познавший разочарование в жизни, пришел к своему духовному учителю и спрашивает: «Учитель, я так устал от жизненных трудностей. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности, проблемы, что мне все время приходится плыть против течения. Мои силы просто на исходе. Еще немного, и я сдамся. Что мне делать?» Учитель, немного подумав, решил не спешить с ответом. Он взял 3 одинаковых емкости с водой и поставил на огонь. В одну емкость он положил морковь, в другую положил яйцо, в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время спустя духовный учитель вынул из воды морковь, яйцо, а с третьей емкости налил в чашечку кофе. «Как ты думаешь, что изменилось?» – спросил учитель своего ученика. «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», – проследовал ответ ученика. «Ты прав», – сказал духовный учитель, – «но это лишь поверхностный взгляд на происшедшее. Посмотри внимательнее. Видишь ранее твердая и сочная морковь, побывав в кипятке или в ее жизненных трудностях, стала мягкой и податливой. Что же произошло с яйцом? Будучи от природы хрупким и жидким, яйцо обрело твердость и упругость. И что самое интересное, внешне ни морковь, ни яйцо, они ничуть не изменились. Изменения коснулись лишь их внутренней природы, свойств и качеством под влиянием одинаково неблагоприятных обстоятельств кипятка. То же самое и с людьми. Внешне сильные и крепкие люди под влиянием жизненных трудностей могут полностью расклеиться и стать слабаками. Тогда как хрупкие и нежные в тех же самых условиях, пройдя закалку, только крепнут, обретя качество стойкости и силы воли. «А что с кофе?» – полюбопытствовал ученик. «О, Это самое интересное. Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде. И это очень важно. Полностью ее изменили, превратив обычный кипяток в нечто новое, в ароматный напиток. Такие люди – большая редкость. Попадая в жизненные трудности, они используют их не только для самосовершенствования, развития своих качеств характера, но и одновременно созидают нечто новое и прекрасное. Такие люди ничего не утрачивают в силу сложных обстоятельств. Они преобразовывают саму среду, в которой пребывают, в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания не только для себя, но и для окружающих. Вот такую историю я прочитал, и я увидел, что в Слове Божьем тоже есть такие ситуации, которые описаны для нас. Я хотел, чтобы мы вместе с вами посмотрели на одну из таких ситуаций, это Лука 22 глава, 47 по 53 стих, и посмотрели, взяли для себя что-то, могли проанализировать себя. Могли в таких же ситуациях, трудностях, каких-то испытаниях, с которыми мы сталкиваемся, увидеть себя, сделать определенные выводы. И давайте прочитаем. 47 по 53 стих. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Быв же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время – власть тьмы». Вот такая была ситуация. Это последние часы, когда наш Господь был здесь, на земле. А последнее то, что впоследствии ожидало, то, что он принес себя в жертву, был распят на кресте. Перед этой ситуацией Иисус Христос попросил и взял с собой троих учеников войти в Гефсиманский сад, чтобы они помолились с ним. У него было молитвенное борение. Духовная тьма дошла до такой степени, что написано в его капле пота, как капли крови. Капали. И он попросил, чтобы ученики вместе с ним пободрствовали в молитве, чтобы не впасть в искушение. Но читая, мы видим, они попросту-напросто проспали вот эту ситуацию. Просто проспали, не понимая, не уразумевая того, что впоследствии последовало. И вот 47 по 48 стих мы видим. Пока еще Иисус говорит, в саду появился предатель. Предатель с толпой людей, очень огромная толпа, храмовая стража и отряд римских воинов. Все вместе они шли и искали Иисуса Христа. И это довольно большое количество было людей, непростых людей, и специализированных людей. И вот сотни вооруженных людей заполнили Гефсиманский сад. Я думаю, это было не только из-за страха, что может произойти бунт или еще что-то, а накануне праздника ожидали они, праздник Пасхи. Но я думаю, из-за того, что трудно отыскать в темноте. А там ночи очень быстро наступает и очень темно. Светло-светло и сразу темно. И не как у нас что-то, такие силуэты видно. Там практически вообще ничего не видно. И вот здесь был один, кто согласился за 30 серебряников указать на того, кого искала еврейская духовная элита. Иуда был учеником Иисуса. И он не был где-то в стороне, он был вместе со всеми. Он исповедовал свою любовь к Иисусу Христу. Иисус к нему тоже так же относился, он не пренебрегал им, хотя и знал заранее. Он также относился к нему, как всем ученикам, с любовью и заботой. Наравне с другими учениками он получил дар и силу исцелений. И вот он подходит, мы читаем, к своему учителю. Взглянуть ему в глаза, услышать его последние слова, услышать его голос. Иисус Христос ведь знал. Он ему говорит: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» В Матфея 26:50 сказано, Иисус называет его там другом. Говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Кажется, что после этого, вот этих выражений, вот этих встреч вот этого Иисуса с Иудой, должно бы сердце вроде бы умолиться, рухнуть. Должен бы вроде бы упасть на колени и покаяться перед ним. Ведь перед ним стоял тот, кто все знает. В прошлой проповеди Дэйв говорил, что Бог, Он всезнающий. Он все знает. И Он знал наперед, кто продаст его, кто предаст его. Но это не останавливает его от предательства. Иисус позволяет ему воспользоваться той свободой, которую имели ученики в обращении со своим учителем. Представьте, Иуда подходит с наигранной сердечностью и целует Иисуса Христа. В Марка написано вот это слово «целование», «поцелуем». Это не просто поцелуй, который выражает там почтение или традицию какую-то, или обряд, что-то такое. Нет, там написано «катафилея». То есть это поцелуй любящего человека. Поцелуй с чувством и нежностью. Вот так обнял Иуда Иисуса Христа. Вот с такой нежностью. Выражая свои дружеские отношения. С такой любовью. Вот он его так обнял и поцеловал. И после этого его арестовывают. Иуда. Даже многие люди, которые никогда не читали Библию и не знают толком о Боге вообще. И само слово Иуда используется как нарекательное слово. Есть такая картина, где Иуда находится на самом почетном месте в аду, на коленях и нежно обнимаемый сатаной. И в руках он держит кошелечек. А на втором плане, сзади, идут грешники, окованные и закованные цепями. Автор этой картины хотел показать, что все остальное, все остальные грехи, чем сковано человечество, люди, которые идут в аду, по сравнению с тем, что сделал Иуда, они просто блекнут, теряют какую-то значимость. Я думаю, знаете, возникает такой вопрос. Ну как так могло случиться? Ведь он был 3 года рядом со всеми. Он с ними спал, кушал, с ними ходил, с ними проповедовал, исповедовал преданность свою. Как может тот, кто рядом, прийти к предательству? И второй вопрос. А может ли это случиться со мной лично? Когда Иисус Христос сказал, ученики говорили: «Не я ли, Господи?» И давайте посмотрим, что же могло привести к этому. И первое – это неправильные надежды в следовании за Иисусом Христом. Его предательство вот стало неожиданностью для всех учеников. Они даже на вечере не могли понять, кто это будет, кто это мог бы. Они все Иуду считали верным. Он, как и все остальные, все оставил и последовал за Иисусом Христом. Он не прилип к чему-то здесь, что его могло бы тяготить. Он смело и твердо пошел. И он испытывал все тягости и горести жизни вместе со своими друзьями, с учениками. Он нигде не дал им повода сомневаться в нем. Ну как же произошло предательство? Это не взрыв из ничего. И начинается, как я уже сказал, от неправильных надежд в следовании за Иисусом Христом. Иуда с самого начала и проимел неправильные цели в следовании за Господом. Возможно, его целью были достижения власти, высокое положение, престиж, обогащение, но не спасение души и прославление Бога. Он следовал за Иисусом Христом ради своих амбициозных интересов. И многие, кто приходит в церковь, надеясь получить что-то от Бога. Кто-то здоровье, кто-то улучшит семейные отношения, кто-то успех в работе, в карьере и так далее. Это может список перечислять и перечислять и перечислять. Но в следовании за Иисусом когда-то Дух Святой начинает касаться. Когда-то человек видит, начинает реальные. Реальные цели в следовании за Иисусом Христом. И он останавливается и покаивается. Он чувствует, что самое главное – это спасение души и прославление Бога. Это желание насыщаться в общении с живым Богом. Вот в этот момент разочаровывается одна личность. Это лукавый, это сатана. Он теряет потенциального предателя. Поэтому, чтобы не повторить подвиг Иуды, нужно периодически каждому из нас проверять свои мотивы в следовании за Господом, в следовании за Богом. Следующее, мне хотелось бы о чем поговорить, это о том, что у Иуды была неправильная реакция на несбывшиеся свои надежды. Он имел какие-то цели, свои планы. И вот оно все рухнуло. И у него реакция не та, которая должна была бы быть. Его цели были, как и многих, что Христос придет сюда и совершит всемирный переворот. Настанет царство. И те, кто рядом, ну уж точно должны будут обладать особенными привилегиями. И вот 3 года он следовал за Иисусом Христом. И он не оправдал его надежд. И у него появилось великое разочарование, ропот и недовольство о потраченных годах жизни в следовании за Иисусом. И возникло, по всей видимости, чувство ненависти, которое надо каким-то образом возместить. Знаете, сейчас такое выражение, моральный ущерб возместить, да? Возместить моральный ущерб. Мысль такая возникла. Я имею право возместить свой моральный ущерб, потерянные свои годы, хотя бы от смерти Иисуса Христа. Пускай я ничего не получил от его жизни, но хоть от смерти. Конечно, можно сделать такое, сказать, что он знал, что вот Господь может все изменить и взять денег, 30 серебряников, и Бог освободится, уйдет от этого. Но мы читали, что там написано выше было, когда лукавый вошел в его сердце. То есть они изначально были вложены, имели неправильные мотивы. Знаете, как часто в нашей жизни, когда мы с чем-то сталкиваемся, возникают такие желания и цели возместить потраченные годы. Да, в семье, да. Я отдала или отдал лучшие свои годы молодости тебе, а ты не оправдал. Я имею право что-то сделать и возместить. И это может везде, и на работе, везде это может проявляться. И это происходит по причине неправильно выбранных целей и разочарований в тех ожиданиях, которые не оправдались. Начинает расти недовольство. В церкви это недовольство Богом и его народом. У Иуды это произошло. Когда мира... Женщина разбилась, стала мазать ноги Иисуса Христа. Он говорит, это же можно было продать, это же такие большие деньги. И он увидел, что и здесь ничего не получилось. И он после этого решил предать Иисуса Христа. И последнее, я думаю, одно из самых важных, что побудило Иуда стать предателем, это его двойная жизнь. В Иоанна 12 главе с 1 по 6 стих написано, что он крал деньги из пожертвований. Он носил денежный ящик, который жертвовали деньги. И там в Иоанна написано, что он крал немножечко для себя. Я не знаю, какие мысли у него были, но он брал что-то оттуда, крал для себя. И он играл роль преданного последователя своего учителя. Общаясь с Иисусом, с друзьями, он скрывал свое сердце, скрывал свои чаяния, проблемы, гнездившийся грех в его сердце, что и переросло в полное предательство. И это происходило изо дня в день. 3 года. Изо дня в день. Можно сказать, это его была тренировка. Он тренировал свою двойную жизнь. Он тренировался в лицемерии. И после того, как он предал, он вышел, предал Иисуса Христа за 30 серебряников. Он пришел опять к своим друзьям и к Господу. И вместе на последней вечере пребывал вместе с ним, с ясными открытыми глазами, да, а это апогея достигла уже, тренировки его, его двойной лицемерной жизни. Лицемерие, двойная жизнь, братья и сестры, дорогие друзья, это путь Иуды. Когда улыбаешься, когда благословляешь публично, а в сердце бурлит гнев, недовольство, когда себя покаиваешь праведником, скрывая свой грех и страстные желания удовлетворения самолюбия, это двойная жизнь. И у нас вот перед причастием, у нас есть возможность исследовать свои сердца, исследовать и смотреть на свою жизнь на основании Слова Божия. И видеть, наблюдать вот в тех трудных ситуациях, в тех ситуациях, когда действительно кажется, что все рушится, увидеть, не промелькивает что-то такое, что было у Иуды. Иуда открылся именно тогда, когда духовное противостояние Иисуса достигло своей кульминации. Я уже говорил, когда он молился, его капли пота были как капли крови. Это Бог, это святой и праведный, у которого ничего не может быть рядом и близко с грехом, должен был понести грех всего человечества, всего мира на себе. Поэтому хорошо, сравнивая, исследуя себя, если что-то видеть, обращаться к Богу, покаяться, менять свои мысли, менять свои мотивы, из-за неудовлетворенности которых у нас появляется ропот, недовольство. Мы должны стремиться в таких ситуациях быть открыты для Бога, не закрываться для Него и также для тех, кто рядом с нами, братьев и сестер. Хорошо периодически задавать своей совести такой же вопрос. Не я ли, Господи, целованием предаю Тебя? Второе мне, о чем хотелось бы сказать. Если Иуда проявил себя однозначно как подлый предатель, то как можно охарактеризовать поступок его учеников, а остальных 11 апостолов? Ведь эти ученики не были равнодушны к судьбе своего учителя. Даже имея оружие, они попросили разрешения у него, мол, начать войну, воевать здесь. Правда, они не дождались разрешения Иисуса Христа, начали своими силами, своим умом махать мечом. И написано, что один из них отрубил рабу первосвященника ухо. Конечно, сражаться за Христа гораздо легче, чем отдать свою жизнь за Него, чем умереть за Него. И мы видим, что Господь не поддержал такого, на первый взгляд, благого и мужественного поступка своих учеников. Методы насилия – это не методы Спасителя Христа нашего, чтобы установить Божьи принципы здесь, на земле. Как Христос, так впоследствии, читая и видя кончину всех апостолов, мы видим, что принципы Божьи – это не лишать людей жизни, а полагать свою жизнь ради жизни других людей, через это прославляя Бога. На тот момент они еще в совершенстве не понимали, и какого они духа. Они не смогли понять ту любовь, которая была явлена им. Их любовь еще была только в начальном. Она еще не могла преодолеть то, с чем они столкнулись. И вот эти испытания, когда они оказались в такой ситуации, когда толпа народа, когда стражники вооруженные, когда, кажется, мир вокруг рушится, я думаю, у них была растерянность, страх и ужас. Вот такие моменты. Вот здесь не только себя забываешь, но и забываешь и Бога, и кто он такой. В Евангелии от Марка упоминается еще один человек, молодой юноша, который, следуя за своим учителем, за идеалом, убежал, даже оставив свою одежду. Страх, охвативший всех учеников после того, как они поняли, что Иисус Христос совершенно не собирается себя защищать, привел их к бегству. Здесь не написано, но в Марке там написано, что они все разбежались. Страх лишает человека возможности здраво мыслить и принимать правильные решения. И как здесь мы из этого текста видим, ведет к двум крайностям. Это воевать, не думая о последствиях, или бежать. Воевать или бежать. Это и есть проявление той еще духовной незрелости, которая на тот момент была в учениках. Я хотел бы задать вопрос. Как ведем мы себя? Не просто в жизненных ситуациях трудных, а, допустим, как мы живем себя, когда дело касается апологетики, защиты нашей христианской веры. С криками, спорами оскорбляем, унижаем других. Или же, может быть, замолчав, трусливо убегаем от таких ситуаций. Ну, чтобы не создавать лишних проблем. На основании этих стихов мы видим, какой прекрасный пример нам дан в нашем Господе Иисусе Христе. Его уравновешенности и спокойности. Его пришли арестовывать, его поведут на казнь. Но он спокоен, и он не они, а он руководит этой ситуацией. И в Марка 14 главе 49 стих написано: «Да сбудется Писание». Иисус Христос перед этим он молился. Он предчувствовал, что время оно подошло. Он не просто надеялся на себя, на свои силы, на своих друзей. Он в молитве обращался за помощью к Богу. И мы видим, что в конце ангел ему служил. Он доверял Богу. Он доверял тому, что должно сбыться. Доверял Писанию. И вот в это трудное время мы видим, как он себя ведет. Только покорные Богу, только те, кто, читая Слово Его, Божье Слово, могут довериться Ему, стремясь вот в этих ситуациях искать, обращаться к истинному источнику, кто может дать силы преодолеть эти ситуации. Только этот человек будет выходить победителем в каждой трудной ситуации и через все испытания. На этом тексте мы немного посмотрели и увидели. Вот это та ситуация, напряженность. То испытание, та трудная ситуация, которая произошла, вот описанная Лукой вот в этом месте. Мы видим, что через эти испытания можно увидеть состояние, свою духовную, свою зрелость. Мы видим, что здесь, как они отреагировали, эти 11 учеников. Мы видим, можно увидеть, каково состояние церкви. Вот эти испытания, вот эти трудные ситуации, с которыми сталкиваемся мы, с которыми сталкивается церковь, они очищают. Очищают от фальши, от лицемерия. Выявляют истинные мотивы следования за Иисусом Христом. Такой человек, он или обратится, покается, или просто уйдет. Испытания дают возможность увидеть реальность своего духовного состояния. Спокойным и уравновешенным увидеть свою гневливость и необузданность. Смелым и сильным свою трусость и слабость. И все это нас смиряет и направляет, как я уже сказал, к истинному источнику. К тому, кто может дать нам мир и сохранить нас в следовании за нашим Господом. Именно вот эти испытания, которые, эти трудности, они дают нам прийти в себя, увидеть свои слабые стороны, сделать определенные выводы и, уповая на Бога, стремиться меняться. Ведь это все важно. Богу важно не то, что мы делаем. Богу важно, что мы в сущности представляем перед Ним, что мы в своей сущности представляем. Хотелось бы, как я говорил пример, чтобы, столкнувшись с этими испытаниями, с трудностями, мы все, как те вот яйца, такие хрупкие и жидкие, превращались в твердых и упругих таких. Вот. Но еще больше хотелось, чтобы мы были как кофейные зерна. Чтобы там, где встречаемся мы с той ситуацией трудностей, мы меняли саму атмосферу. И это менять мы можем. Не своей силой, не своим разумом, а силой Евангелия. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, за то, что Ты дал нам, Господь, мы не только иметь Твое Слово на полочках, но иметь его в повседневной жизни, читать его, Господь, наполняться им. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господи, нам трудные ситуации, нам вот эти испытания, которые ты допускаешь в нашей жизни, а принимать не как корабль, наклонившийся на одну сторону, но видеть ситуацию с разных сторон. Видеть, Господь мой, что ты любишь и заботишься о нас, и ты хочешь, чтобы мы укрепились в вере. Господь, чтобы мы были утвержденные, и чтобы мы правильно реагировали на всех жизненных ситуациях. Я прошу и молю, благослови нас, Господь мой, благослови, дай нам силы и крепости правильно реагировать в следовании за Тобой и быть преданными, преданными Тебе. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.